Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Верховном суде Чечни начались прения сторон по делу украинских граждан Николая Карпюка и Станислава Клыха. Дональд Трамп стал кандидатом в президенты США от республиканской партии. Житель Чечни Рамзан Джалалдинов, пожаловавшийся президенту Путину на плохие дороги и коррупцию, покинул республику, опасаясь преследований. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Верховном суде Чечни начались прения сторон по делу украинских граждан Николая Карпюка и Станислава Клыха. Их обвиняют в том, что они воевали против российских сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия и в том, что они входят в организацию УНА-УМСО, которая в России признана экстремистской. Карпюк был похищен российскими спецслужбами в марте 2014 года в Черниговской области, Клых в августе того же года задержан в российском городе Орел. В феврале правозащитный центр «Мемориал» признал граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха политзаключенными и потребовал их немедленного и безусловного освобождения. Украинские власти называют их заложниками российской правоохранительной системы и ставят в один ряд с Надеждой Савченко, Олегом Сенцовым и другими украинцами, оказавшимися в тюрьмах в России после начала конфликта на востоке Украины. Дело рассматривает суд присяжных. За процессом следит наш специальный корреспондент Антон Ноублюк. Вот что он рассказал накануне заседания.
Последние заседания были очень насыщенными. В отличие от такого растянутого режима до этого, последняя неделя была наполнена заседанием буквально каждый день. Сторона защиты в основном представляла свои доказательства, прежде всего документальные, свидетели у них закончились, и подавала ходатайство. Практически все из них были отклонены. Ходатайства касались совершенно разных сторон дела, в том числе были отклонены даже такие, в общем-то, не опасные для обвинения ходатайства, как характеристики подсудимых Клыха и Карпюка, некоторые свидетельства, например, студенческие работы, заверенная книжка из университета, где учился Станислав Клых, с записями о том, что буквально перед Новым годом 1994 года он сдавал зачеты и экзамены. Они не были приобщены к делу, хотя могли достать доказательства того, что в Чечне в эти дни его просто не могло быть чисто физически. На самом последнем заседании, уже перед тем, как уйти на прения, для подготовки к прениям, судья сделал несколько странную вещь, даже не укладывающуюся даже в рамки российского законодательства и даже в рамки политических процессов. Он заявил о том, что адвокаты могут срывать и затягивать процесс, поэтому своим решением он назначает двух адвокатов, соответственно, других защитников у Карпюка и Клыха. Это не отменяет право защищать адвокатам, тем, которые вели весь процесс, Марина Дубровина и Док Эйтлайф, но вводит еще двоих лишних адвокатов. При этом такое решение, оно, в общем, нарушает нормы, в том числе и процессуальные, потому что ни Карпюк, ни Клых не высказывались ни за, ни против новых адвокатов, их никто не спрашивал. Адвокаты по соглашению были против введения на финальной стадии процесса других защитников, но, тем не менее, судья так постановил. Насколько я знаю, адвокаты должны будут присутствовать, вот эти двое новых защитников должны будут присутствовать в суде. Согласятся ли они участвовать в процессе или нет, неизвестно. По всей видимости, они будут отказываться от участия, то есть возьмут самоотвод. Иначе им придется достаточно долго знакомиться с материалами дела. И вот как раз это может затянуть процесс на вообще неопределенное количество времени.
Правильно ли я понимаю, что это адвокаты из числа государственных защитников? И что говорят Марина Дубровина и Дока Эйтслаев о том, вообще с какой целью суд мог назначить еще двух защитников? То есть не официальное объяснение суда, какие истинные причины за этим могут стоять?
Да, это действительно государственные защитники, предоставленные коллегии адвокатов. Истинные причины можно только предполагать. Дубровина и Эйтлаев высказывали мнение, что таким образом хотят выдавить их из процесса, но как технически это сделать, ну, не представляется возможным. По моему личному мнению, вот исходя из того, что вокруг происходит этого процесса, Я могу предположить, что Марину Дубровину и Доку Исваева просто физически могут не допустить до прений, а придут другие адвокаты, которые выступят в прениях так, как необходимо, допустим, обвинению и суду. А это если они возьмут на себя такую ответственность, поскольку такое поведение будет не соответствовать в том числе и адвокатской этике, и адвокатская коллегия может на это отреагировать достаточно жестко.
Да, насколько вообще этот процесс открытый для прессы и насколько велик интерес журналистов к этому делу? Много ли присутствует представителей СМИ на процессе по делу Крупика-Клыха?
Нет, это процесс абсолютно закрытый для прессы, не потому что ее туда не пускают, хотя и это тоже есть. Ну и самое главное изначально из-за того, что сами журналисты по различным причинам, ну прежде всего опасаясь за свою жизнь и здоровье, не приезжают в Грозный для того, чтобы присутствовать в Верховном суде Чечни на процессе Крупика и Клыха. Кроме этого, даже те журналисты, которые приезжают сюда, я наблюдал, как в Грозный приехало сразу несколько журналистов, нескольких изданий из Украины вместе с свидетелями защиты, вместе с правозащитниками, вместе с консулами Украины из Ростова-на-Дону. Так вот, ни один из них, ни один из журналистов не попал в зал суда. Не допустили так даже и меня, причем аккредитацию, которую мы направляли в Верховный суд Чечни, совершенно по каким-то таким формальным признакам отклонили. Сначала сказали, что это зарубежные СМИ, когда я стал доказывать, что не зарубежные, а имеют государственную, то здесь регистрацию, то сказали, что нужно номер от этой регистрации. То есть, в общем, были неважные причины, главное не допустить журналистов. Когда мы попросили присутствовать на открытом вообще заседании в качестве вольных слушателей, нам сказали, что в зал буквально за час до начала заседания пришли 30 молодых людей, заняли все места, мест просто нет. Действительно, в этот момент в зале находились некие молодые люди. Когда они выходили, мы их стали спрашивать, кто они. Это оказались студенты Грозненского вуза. Причем они рассказывали, что судья лично их попросил присутствовать на заседании. То есть это вот такой способ не допустить журналистов в зал суда. При этом интерес к самому делу, допустим, вот в Украине, я только буквально на днях оттуда приехал, он сохраняется, поскольку кроме Крупика и Клыха в числе тех людей, которых косвенно обвиняют или впрямую обвиняют в материалах дела, находятся достаточно известные и громкие для Украины фамилии. Взять хотя бы Арсения Яценюка, миф об участии которого в чеченской кампании в 1994-1995 году начался именно с этого дела. Поэтому журналисты интересуются, но приехать сюда не едут. А если даже приезжают, то в зал сюда не попадают. Единственный журналист, насколько я помню, который попадал практически на все заседания суда, это был представитель Кавказского узла. И один раз сюда все-таки сумели пробраться съемочная группа одного из украинских телеканалов.
Вы упомянули о том, что многие журналисты опасаются ехать в Грозный. А вот у вас какое ощущение от этого города? Есть ли ощущение беспокойства, тревожности от нахождения в центре Чеченской Республики?
Сегодня, например, утром здесь проходила репетиция парада, парада Победы. Центральный проспект Путина был перекрыт, здесь огромное количество вооруженных людей, но это, естественно, добавляет своей нервозности в город. Но сами вооруженные люди, представители полиции и вооруженных формирований в Чечне, которые спецбатальон МВД, например, которые не имеют каких-то опознавательных знаков, они очень вежливы, они очень корректны. И понятно, что если не будет нам приказ на какое-то силовое воздействие, например, на журналистов, а здесь, в общем, никого трогать, наверное, не будут. Во всяком случае, они не смотрят как-то подозрительно на фотокамеру или на объектив. Более того, они здесь совершенно не стесняются ни фотографироваться, ни показывать лица, что очень сильно отличается, например, от работы в судах, в Донецке, например, в Ростовской области, где снимать вообще было никого невозможно, даже в маске, для про приставов судебных. Здесь совершенно все спокойно фотографируются, снимаются, никакой такой вот какой-то агрессии в этом отношении нет, но прекрасно понятно, что если будет принято решение об удалении, например, журналистов из Чечни или из этого процесса, то, конечно, воздействие будет совершенно жестким. Здесь, в общем, сомнений в этом никаких нет.
Рассказал специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Председатель Совета мемориала Александр Черкасов выступал на процессе Карпюка-Клыха в качестве свидетеля защиты. Внутри моей коллеги Елене Поляковской он высказал сомнения в том, что следствие разобралось во всех обстоятельствах этого дела.
Насколько вообще в самой Чечне, где по странному стечению обстоятельств их судят, а насколько там вообще известно кому-то об этом процессе?
На самом деле в Чечне суть этого процесса поняли сразу, поскольку на самом деле он может означать последствия для очень и очень многих жителей республики. Дело в том, что уже на первом заседании, где излагалась фабула обвинения, в зале перешептывались. Выходит, судить можно каждого, кто воевал в Первую или Вторую войну. Потому что судят Карпюка и Клыха за то, что они якобы воевали. Это основной состав обвинения. Там говорится также о пытках, но этого почему-то нету, собственно, в обвинении. По статье это не квалифицировано. А так просто участие в боевых действиях. То, что они якобы стреляли в российских солдат. И я думаю, многие это понимают. Понимают ли это чеченские власти, я не знаю. Потому что на самом-то деле, в большой степени, Рамзан Кадыров, он ведь имеет легитимность как гарант непреследования участников Первой и Второй чеченских войн просто за участие в этих войнах. Амнистии не было, и формально можно преследовать кого угодно. И вот, пожалуйста, есть процесс, на котором все обвинение построено на том, что господин такой-то и господин такой-то воевали против российских войск. Другое дело, что эти обвинения в нашем случае полностью фальсифицированы.
А если говорить о том, действительно ли они воевали или нет, это можно как-то вот с какой-то долей вероятности сказать?
Само обвинительное заключение показывает, что готовившие его следователи совершенно не представляют ход боевых действий в Грозном в те дни и недели и рисуют совершенно фантастическую картину. Ну а подсудимые все это вроде бы подтвердили на этапе предварительного следствия. Потом, правда, сославшись на то, что подтвердили это под пытками и без нормальных, а не назначенных следствием адвокатов. Но вот если мы будем рассуждать, а что же написано в обвинительном заключении, то получается, что все дискуссии 20 лет о том, почему же так сложилось, что российская армия понесла огромные потери при попытке штурма города на Новый год, на 95-й Новый год, все эти дискуссии не имеют отношения к действительности. Ведь все не имеет отношения к действительности. Ведь все выясняли. Кто шел по какой улице? Чья боевая машина где подбита? Когда, где, какие бои были? И тут оказывается, что 30 солдат российских в районе площади Минутка убили украинцы в районе 1-2 января 1995 года. Господа, в течение месяца еще эти места не были ареной боев. Здесь бои развернулись в начале февраля, а тогда, в январе, это был глубокий тыл чеченских формирований. Никаких боев здесь не было, никто никого здесь убить, захватить в плен, пытать не мог. Масса журналистов заезжала именно через площадь Минутку дальше, к центру города, кто насколько сумел пройти. И, соответственно, город пытанных трупов здесь быть не могло, потому что ведь стремились показывать журналистам места, где лежат тела российских солдат. Это была важная пропагандистская задача – показать, что российская армия понесла большие потери. Если бы в районе Минутки где-то была свалка трупов российских солдат, водили бы туда косяками журналистов. Так нет ни одного кадра. Среди моих знакомых есть те, кто в январе вот этот южный берег Сунжи излазил. Нет, не было ничего такого. Первый звонок, второй звонок. А что же за солдаты? Где они погибли? И вот тут пришлось проделать некоторую работу, а именно выяснить место, время, обстоятельства гибели каждого из этих 30. Место, время, обстоятельства гибели каждого из этих 30 вменяемых Карпюку и Клыху солдат. Для 24 из них это удалось установить. Выяснилось также, что в мотострелки следователи записали, а там якобы все жертвы из двух мотострелковых полков и одной бригады, записали нескольких десантников, которые тоже погибли в Грозном во время новогоднего штурма, но в 1,5 километра от тех мест, где якобы были Карпюк и Клых. А еще записали большое количество мотострелков, которые действительно погибли в то время, но на значительном расстоянии. расстоянии от железнодорожного вокзала и президентского дворца, где Карпюк и Клых якобы могли находиться. В 13 километров в поселке Садовое большая группа военнослужащих 276-го полка была убита. Среди них, между прочим, один получил Героя России весной 95-го года. Почему? Он, чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. И никаких украинцев в формуле награждения нету. Что? Следствие ставит сомнение то, что этот парень сделал именно так? Они узнали что-то другое, у него Героя России нужно отнимать? Или они просто не поинтересовались? Несколько погибших были убиты в 9 километрах от президентского дворца и железнодорожного вокзала. Их боевая машина, когда они пытались вырваться из города, была подбита. Но 9 километров в городе, где идет бой, это очень и очень много. Это невозможно телепортироваться. Еще один, старший лейтенант Зыков, погиб примерно в 4 километрах от президентского дворца и железнодорожного вокзала. Его танки подбили, но двое членов экипажа выжили. Один попал в плен, а другой спрятался под танком, лежал там несколько часов в темноте, выбрался и вышел к своим. Он рассказывал, что слышал, что кричали те чеченцы, именно чеченцы, которые подбили этот танк и заглядывали потом в люки. Они не кричали «Денис Микола», они кричали «Аллаху Акбар». Какие здесь украинцы, непонятно. Но главное же, что следователи просто не пытались выяснить, а где и как эти солдаты погибли. Хорошо, 12 солдат у нас все-таки погибли в центре города, где-то между президентским дворцом и железнодорожным вокзалом, где якобы находились Карпюк и Клык, где они якобы участвовали в боевых действиях. Но, согласно обвинительному заключению, у Карпюка и Клыха были только автоматы калибр 5,45 и снайперские винтовки калибра 7,62. Из 12 погибших в центре города только 2 тела, возможно, принадлежат людям, погибшим от вот такого легкого стрелкового оружия. То есть одно тело обгорело так, что не поймешь причины смерти, были там пули, не были. А другое тело, да, действительно, там были и выстрелы с дробовика в упор, и пули калибра 7,62. Правда, вот от автомата или снайперской винтовки установить мне не удалось. Но получается, что следствие просто не исследовало по отдельности обстоятельства гибели тех солдат, в смерти которых обвиняют Карпюка и Клыха. Что они просто не отследили, а как погибли эти люди. Что их просто нагло использовали.
Это было мнение председателя Совета мемориала Александра Черкасова. С ним беседовала моя коллега Елена Поляковская. Житель чеченского села Кинхи Шаройского района Чечни Рамазан Джалалдинов, пожаловавшийся президенту Владимиру Путину на плохие дороги и коррупцию, покинул республику, опасаясь преследований. По данным телеканала «Дождь», сейчас он находится на территории Дагестана. Сразу после критики глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вся изложенная Джалалдиновым информация – ложь. Накануне 56-летний чеченец пожаловался на Кадырова генпрокурору России Юрию Чайке, требуя дать правовую оценку действиям его главы республики. СМИ также сообщали о задержании водителя Магомеда Шарипова, который привез журналиста «Дождя» в село Кинхи. Позднее его отпустили. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Обращение генпрокурору Чайки размещено на странице Рамазана Джалаладдинова ВКонтакте. В нем говорится, что действия Рамзана Кадырова неправомерны и ущемляют его гражданские права. Джалаладдинов отмечает, что по закону в России все равны, что пастух, что патриот, поэтому он сам не может давать никаких оценок, для чего и обращается в генпрокуратуру. «Я человек в годах, я не смог больше терпеть и скрывать правду. Если перечисленные мною факты подтвердятся, прошу немедленно вернуть мне мои права и свободы. Если нет, накажите меня согласно Конституции». Институции, пишет Джалаладдинов. Свое нашумевшее видеообращение к президенту Путину Джалаладдинов выложил в Ютьюбе накануне традиционной прямой президентской линии. В ролике мужчина на фоне полуразрушенных домов и улиц рассказывает о том, что за все годы мирной жизни после Второй Чеченской войны федеральные деньги так и не дошли до села. За любые субсидии из Москвы людей заставляют платить чиновникам откаты в размере трети суммы. Джалаладдинов взял на себя смелость утверждать, что откаты возвращаются в Москву. Чеченские власти опровергли изложенную сообщенную Джалаладдиновым информацию. На официальном телеканале «Грозный ТВ» вышел репортаж, в котором односельчане Рамазана Джалаладдинова утверждают, что в их селе все хорошо, а сам Джалаладдинов бывает там лишь наездами. В интервью «Радио Свобода» Рамазан Джалаладдинов рассказал, почему он уехал из Чечни в Дагестан и боится возвращаться в родное село Кенхи.
Сами видите, кто как обращался и что с ними всеми стало, а я не хочу еще идти по ихним рукам, и они издевались над мной. Я человек взрослый. Что они тыкали меня, что они просили, что извиняться, и правду и сказал. Они меня забрал бы и мучил бы там.
Чувствуете ли вы себя здесь, в Дагестане, в безопасности, и что собираетесь предпринимать дальше?
Я не в состоянии себя вот так держать на прятках, и мои издевания же еще, дети там, жена там, они же ничем не зарабатывают, я только об этом думаю пока.
В своем обращении вы говорили о плохом состоянии дорог в республике, о том, что людей заставляют платить откаты, так называемые. У вас лично это коснулось?
Лично это всем коснулось, не только меня, это всем, кто живет в этом селе, и я ее доказал. Там же это Василий, когда и снял, он не полностью не показывает, там же 100 человек собирался, там места не было в этом комнате, все же сказали, они все хотели там сказать, что с ним было, как это откат было, как они откат, даже угрожая пистолетом, они откат забрали от полученной компенсации.
А вот вы знаете, телекомпания «Грозное ТВ» поговорила с вашими односельчанами, которые говорят, что у них в селе все хорошо на самом деле, а вы бываете в селе лишь наездами и не владеете ситуацией. Как вы думаете, почему ваши односельчане официально отказались подтверждать вот эту информацию о том, что не все у них хорошо?
После моего ролика ночью он сначала собирал всех учителей, директора школы и глава администрации, там кади, имам, вот таких людей ночью. Они репетировались открыто ночью, район видели от нашего села. И что завтра, как их снимать, что сделать, следующий день они обратно учителя собирали и начали у жителей просить, чтобы туда прийти и сказать, что Рамзан псих, а то его убьет. Вы так не скажете, потом можно его пожалеть и оставить. Ради его жизни, ради его семьи. Скажи, он псих, вот так и скажи. Люди не пошли на это.
Кто несет ответственность вот за эту ситуацию, как вы думаете?
Ну, это ответственность должности, как глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров, ответственность должности, но у него же нету никакой ответственности.
Как вы думаете, может ли ваше обращение к президенту Путину изменить ситуацию в Чечне? На что вы надеялись, когда обращались к нему?
Я думаю на федеральных, надеюсь на правозащитников. Я надеюсь на правозащитников, а я на Путина, на Кадырова нисколько не надеюсь.
Это был Рамазан Джалаладдинов. Он утверждает, что первую жалобу президенту написал еще в 2006 году, а в 2007 году его за это осудили на 2,5 года условно. После второй жалобы его арестовали на 13 суток, бросив в подвал. В 2011 году его наказали за сопротивление властям на 5 лет условно, но затем изменили приговор на 3 года общего режима. Впоследствии срок был сокращен до 1,5 лет, утверждает житель Чечни. По его словам, он несколько раз был в приемной президента, пытался жаловаться в правозащитные организации, обращался к главе администрации села, но все попытки закончились безуспешно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к международным сюжетам. Во вторник первичные выборы в Индиане, сравнительно небольшом американском штате, неожиданно для многих фактически поставили точку в крайне эмоциональной и затянувшейся борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии. Проиграв на выборах, сенатор Тед Круз отказался от продолжения борьбы за президентство, что превратило Дональда Трампа фактического кандидата партии в президенты. С подробностями Юрий Жигалкин.
Через час после того, как стало ясно, что Тед Круз потерпел от Дональда Трампа серьезное поражение на праймерис в Индиане, Круз выбросил белый флаг. Он закончил свое выступление в избирательном штабе словами о том, что он приостанавливает свою кампанию, словами, на которые изумленные сторонники ответили выкриками «Нет, Тед, нет». Несмотря на значительное отставание в борьбе за номинацию от Трампа, Круз до последней минуты надеялся, что если его соперник не наберет необходимого для номинации числа голосов делегатов партийного съезда, то ему удастся с помощью сторонников в партийном истеблишменте, скептически относящихся к Трампу, воспользоваться своеобразными особенностями процесса выдвижения кандидатов и перетянуть на свою сторону большинство делегатов съезда. Эта перспектива, надо сказать, сильно беспокоила Трампа. Он жаловался на несправедливость процесса отбора кандидатов в президенты. Однако такой вариант был возможен только в случае, если Трамп не заручился бы по результатам первичных выборов голосами 1238 делегатов съезда. Крупная победа Трампа в Индиане фактически обеспечила ему эти голоса. В своей речи после триумфа на праймерис Дональд Трамп зазвучал как кандидат, способный направить страну на верный курс, объединить партию и разгромить Хиллари Клинтон на всеобщих выборах осенью. Он пообещал рабочему классу рабочие места, стране пересмотр неравноправных, по его словам, международных торговых договоров, возвращение уважения к США в мире, превращение Америки в страну, интересами которой никто не сможет пренебрегать. То есть он изложил стратегию, которую он называет «американские интересы прежде всего». Хиллари Клинтон говорит, что она хочет закрыть угольные шахты. Я вас заверяю, что шахтеры в Западной Виргинии, Пенсильвании, Огайо и других штатах вернутся к работе. Поверьте мне, заявил Трамп своей воодушевленной аудитории. Клинтон не будет хорошим, она не будет выдающимся президентом, она будет плохим президентом. Ее супруг подписал худшее торговое соглашение в истории человечества. Это соглашение называется НАФТА, Североамериканское соглашение о свободной торговле. Я видел в разных штатах ту жестокую разруху, которую оно принесло. У США будут замечательные отношения со всеми странами, но это будет улица, как выразился кандидат, с двусторонним движением. Иными словами, он не позволит другим странам эксплуатировать Соединенные Штаты. Президент Трамп сделает все, чтобы укрепить американские вооруженные силы, заверил кандидат Трамп своих ликующих сторонников после победы в Индиане. Но на пути Трампа в Белый дом стоят гигантские препятствия. Он станет объектом жестоких атак со стороны Хиллари Клинтон и ее союзников-демократов, говорит обозреватель телеканала Fox News Брит Хьюм. Они укажут на поверхностность его обещаний, они напомнят о его оскорбительных выпадах в адрес женщин, этнических меньшинств, и все это будет повторяться без конца. До того, как он сможет начать реальную борьбу за президентство с Хиллари Клинтон, ему необходимо привлечь на свою сторону подавляющее большинство республиканской партии. Сейчас на его стороне пока нет даже простого большинства. 4 года назад за Митта Ромни отдали голоса 97% республиканцев и большинство независимых кандидатов. Но этого далеко не хватило для победы на всеобщих выборах. Мало того, что среди американцев больше тех, кто причисляет себя к демократам, согласно опросам, у Трампа очень слабые позиции среди этнических меньшинств и женщин, ключевых групп электората, которые пока твердо поддерживают Хиллари Клинтон. Практически все опросы, за исключением одного, который упомянул сегодня Трамп, указывают на ощутимый перевес Клинтон в прямом противостоянии с Трампом. И это не все. У него невероятно высокие негативные рейтинги, с которыми едва ли можно добиться победы на выборах. У Хиллари тоже высокие негативные рейтинги, но не столь высоки. Избиратели испытывают к ней необычно высокий уровень недоверия, но и он не столь плох, как у Трампа. Хотя перед ней также стоит нелегкая задача. Она слабый кандидат. Всего около года назад кандидатура Трампа выглядела в глазах очень многих профессионалов политическим курьезом. Его невероятная победа в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии пока, судя по всему, воспринимается большинством политологов как аберрация, результат очень необычных обстоятельств, сложившихся в республиканской партии. Его продолжают считать кандидатом, приемлемым лишь для сравнительно небольшой прослойки республиканцев. Вот что говорит мой собеседник Мартин Оверби, профессор политических наук из университета штата Миссури. Мы имеем дело с частью электората, который чувствует себя потерянным в нынешней экономической ситуации, теми, кто таким путем выражает свое раздражение. Я буду очень удивлен, если Трамп на всеобщих выборах получит больший процент голосов, чем на первичных выборах, то есть около 30-40% проголосовавших. Я думаю, что по мере приближения президентских выборов, когда люди будут больше задумываться об ответственности, которую несет американский президент, о действии и даже слов которого зависит очень многое, они остановят свой выбор на опытном профессиональном политике. В Соединенных Штатах есть выражение: «Вы ведете предвыборную кампанию на языке поэзии, а правите в прозе». Трамп, как никто, можно сказать, одарен этим поэтическим вдохновением. Он без устали рассказывает о том, как он поставит во главу угла идею интереса Америки прежде всего. Но при этом он никогда не выходит в своих объяснениях за рамки нескольких предложений. во время всеобщих выборов он столкнется в лице Хиллари Клинтон с опытнейшим политиком, прошедшим очень сложные испытания. Она сделает, я думаю, все возможное, чтобы заставить его более подробно рассказать, как он намерен защищать интересы Америки, что ему будет сделать очень нелегко.
Это было мнение политолога Мартина Оверби. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Азербайджанской журналистке Хадидже Исмаиловой, находящейся в тюрьме, была вручена Всемирная премия ЮНЕСКО Гильермо Кано за выдающийся вклад в дело свободы прессы в сложных условиях. Церемония прошла в Финляндии. В денежном выражении премия составляет 25 тысяч долларов. Она названа в честь колумбийского журналиста, убитого в Боготе в 1986 году около редакции газеты, в которой он работал. Хадидже Исмаилова – сотрудник азербайджанской редакции «Радио Свобода». Она отбывает срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. Международные организации считают, что приговор стал местью властей за ее материалы о коррупции в руководстве Азербайджана. В ответ на присуждение премии Хадиджа Исмаилова написала письмо, которое было зачитано на церемонии. Вот текст этого послания.
Уважаемые дамы и господа, коллеги, благодарю вас за великодушное и любезное согласие принять участие в сегодняшнем вечере по случаю вручения ежегодной премии Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати. С вашего разрешения потрачу минуту на то, чтобы почтить память Гильермо Кано, поскольку данная премия неразрывно связана с именем этого человека, при этом она столь же неразрывно связана с принципом свободы печати. Гильермо Кано был убит 17 декабря 1986 года у выхода из редакции своей газеты. На протяжении всей своей профессиональной карьеры он не боялся говорить о проблемах, отказывался идти на компромиссы, добивался справедливости. Как лауреат премии 2016 года хочу использовать предоставленную мне сегодня возможность, чтобы сказать вам несколько слов о борьбе и достоинствах этой личности не в качестве повода для воспевания, но в качестве призыва к действию. Его миссия осталась во многом незавершенной. Всем нам, участникам сегодняшнего мероприятия, предстоит сделать еще очень много. Позвольте я поясню. Слышали вы что-нибудь об Ильмаре Гусейнове, этом азербайджанском Гильерме Кано? Полагаю, что в этот вечер мы должны вспомнить о том, что сделал этот человек и какую жертву он принес. Ильмар Гусейнов был главным редактором независимого журнала «Монитор», посвященного проблематике прав человека, единственного в своем роде издания в Азербайджане, миссия которого состояла всего-то в том, чтобы говорить правду о происходящем в этой стране. Эльмар был застрелен в подъезде своего дома 2 марта 2005 года. Его жена и ребенок находились дома, когда раздались эти выстрелы. По случаю этого убийства не проводилось расследование, не было суда и не были названы виновные. Убийство Эльмара Гусейнова явилось одним из бесчисленных преступлений, совершенных против журналистов и оставшихся безнаказанными в Азербайджане. Воздавая дань памяти Гильермо Кано, мы должны вспомнить и об Эльмаре Гусейнове. Их совместное служение правде не должно кануть в туне. Теперь, что касается меня. Как вы знаете, я говорю с вами из моей тюремной камеры по случаю присуждения мне премии, которую я не могу получить. Вы спросите, в чем состоит мое преступление? Расследовательская журналистика, разоблачение коррупции, которой причастны азербайджанский президент Ильхам Алиев и члены его семьи. Какой приговор вынесен мне судом? 7,5 лет тюремного заключения в результате судебного процесса, в котором не было представлено ни одной обличающей меня улики и ни одного свидетеля, который бы выступил против меня. Я продолжаю жить с тем, чтобы добиваться правосудия, чего уже не сможет сделать мой коллега и дорогой друг Эльмар. Однако это очень сложная задача, и я не смогу сделать это в одиночку. Поэтому я обращаюсь к вам. Последствия того, что журналистов заставляют молчать, несет на себе все человечество. Именно поэтому некоторые люди считают, что убийство журналистов является преступлением против человечности. Вас, собравшихся сегодня на эту церемонию, я прошу оставить хвалы моей борьбе или моему мужеству, а вместо этого посвятить себя тому, что каждый из вас может сделать во имя свободы прессы и справедливости. Вы теперь имеете отношение к Гильермо Кано, к Ильмару Гусейнову и ко мне. Все мы являемся жертвами унижения человеческого достоинства и негуманного обращения в виде посягательств на наши основные права, неуважения к правосудию, пренебрежения к справедливости и непринятия правды. На самом деле мы, собравшиеся сегодня, чтобы чествовать свободу прессы, должны пообещать, что будем бороться за нее. Весьма символично, что ЮНЕСКО, выступающая в качестве глобального защитника человеческой цивилизации и ее достижений, объединила нас для выполнения этой миссии. Так что же стоит за сегодняшним призывом к действию? Для всех нас, отдельных граждан, организаций и государств, этот призыв означает встать на защиту правды, не бояться задавать вопросы и мыслить критически. Не принимать никаких отговорок и аргументов по поводу узников совести. Общество не может развиваться в отсутствии контроля и критики со стороны его граждан. Расхождение во взглядах – это не повод для заключения человека в тюрьму. Бороться с коррупцией и требовать от ваших правительств и союзников честности и соблюдения законов. Коррупция – это зло, вызывающее глубокую деградацию. Не проходите мимо нее и не поощряйте ее. Не рассчитывайте на безопасность в условиях, когда нет доверия, нет эффективного стратегического сотрудничества с партнерами, уважающими международные нормы и соблюдающими свои обязательства. Не бойтесь, ваша жертвенность стоит того. В этот вечер я смиренно принимаю присужденную мне награду, памятуя о той борьбе и тех жертвах, которые были принесены до меня, и о той борьбе, которая еще только предстоит. Вставайте вместе со мной на защиту свободы и справедливости.
Это был текст письма азербайджанской журналистки Хадиджи Исмаиловой, которое она написала и которое было зачитано на церемонии вручения ей премии ЮНЕСКО за выдающийся вклад в дело свободы прессы в сложных условиях.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Московский гражданский активист Василий Недопекин сообщил накануне о совершенном на него нападении. В Фейсбуке он написал, что неизвестные подошли к нему сзади и нанесли несколько ударов. Лиц он не разглядел, но услышал слова «за Украину». Недопекин сообщил, что в принципе был готов к тому, что произошло, поскольку ранее он и его мать получали на электронную почту многочисленные угрозы расправы за то, что они якобы ненавидят проживающих на юго-востоке Украины. Активист также рассказал, что около месяца назад к нему подошли несколько человек и пообещали, что если он снова появится где-нибудь с флагом Украины, ему как минимум плюнут в лицо. Василий Недопекин неоднократно участвовал в акциях в поддержку Надежды Савченко, а также ездил на судебный процесс по ее делу в Донецк-Ростовской области. О том, что побудило 18-летнего молодого человека заняться политическим активизмом и каким проблемам в отношениях с близкими это привело, с Василием Недопекиным побеседовал Дмитрий Волчек.
Политикой заинтересовался летом 2014 года. Заинтересовался политикой тогда, когда понял, что то, что ведется по телевизору, не совсем рисует картину происходящего в стране в целом. Я понял, что у нас в стране средства массовой информации не совсем независимые. То есть они работают от государства. И понятное дело, кто их кормит, деньги. И вот отсюда я понял, что нужно бороться в первую очередь за правду.
Но это было связано с событиями в Украине или с чем-то другим?
Да, с событиями в Украине в том числе. Как раз это лето 2014 года, как раз это то время, когда был самый разгар в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины. Я не пытался никогда навязывать свою точку зрения другим. Ну, я и считал, и считаю до сих пор, это бессмысленно тратить время. Если кто-то считает, что Крым российский, ну, пускай считает. Я не ставлю цель никого переубедить, знаете.
Тем не менее, вы не просто придерживаетесь других взглядов, но вы активно выходите на пикеты, на акции, то есть фактически пытаетесь людей переубедить, причем не ваших знакомых, а случайных прохожих, да?
Это понятное дело, потому что это реально нужно активно фаза выражения своего мнения, когда вот человек пытается донести до общества то, что ну не все так просто, не все так легко и что не всегда как бы правда, да?
Я знаю, что у вас с родителями сложные отношения, да?
Да, с родителями сложные отношения, вот ничего поделать с этим не могу. Вот совсем недавно, к сожалению, моя мама совершила поступок, который я от нее не ожидал. Она просто-напросто рассказала соседке все про меня, про всю мою политическую деятельность, про мои взгляды, которые я придерживаюсь, какую позицию занимаю по русско-украинскому конфликту, а моя соседка оказалась жесткой украинофобкой. Я тут же оказался бандеровцем, там, русофобом. при первой возможности готов убить в первую очередь своих родственников, да. Эта соседка может рассказать другим соседям, с которыми я не знаком, и получается, что уже весь дом может уже в ближайшем будущем как бы показывать на меня пальцем, говорить, что вот Бандерец. Я боюсь, что вот этот мамин поступок, он может в будущем трансформироваться, что ли, во что-то худшее. Я, наверное, не смогу жить, допустим, в том доме, где я живу, вот, ну, как минимум.
Она на вас как-то нападала, да?
Она не нападала, она скорее угрожала, что ли. Говорила, что была бы моя возможность, я бы тебя там убила, там, не знаю, по поводу того, что за такие взгляды, как у тебя, тебе только одна дорога, это на зону, там. Ну, вот такие вот речи, конечно, неприятные, шли, конечно.
Я читал, что вас просто выгнали из дома родственники, это правда или нет?
Выгнали, конечно, это правда, но в скором времени, конечно же, пустили, конечно же, обратно, не дали мне уйти намного дальше от дома. Конечно же, все это закончилось благополучно.
Но это было связано с тем, что вы поддержали Надежду Савченко, да?
Да, это в первую очередь, да, связано с тем, что поддержал украинского насущего, незаконно удерживаемого на территории Российской Федерации.
Я знаю, Василий, что вы не просто поддержали, а вы ездили даже в Донецк на ее процесс, да?
Да, я ездил на ее процесс, был свидетелем того, как ее последнее слово перенесли. То есть я слышал своими ушами, да, как она говорила, что объявляет сухую голодовку, как бы. Это я все слышал, это на самом деле тяжело передать, какие эмоции тогда переполняли не только меня, но и всех, кто был на ее процессе. А я был поражен тем, что вот такой вот убийцу, что ли, чуть ли не террористку, который вот так вот пропадает обществу, государство охраняет силовые структуры. От этого я, конечно же, был в легком недоумении, потому что вот этот путь перевозки, охрана ее уже в зале суда, конечно же, не может оставить человека равнодушным к ней, потому что это, ну, извините, когда вы видите кортеж из 5-7 машин, которые конвоируют зал суда и обратно из зала суда в СИЗО, где она содержится, бронированный грузовик, в котором ОМОНовцы и на каждого ОМОНовца по автомату Калашникова, и при этом они защищают одну беззащитную в наручниках слабую женщину, вот это, конечно же, не оставляет наблюдателя равнодушным. Вот это, конечно же, осталось в памяти надолго.
А как вы вообще решились туда поехать и почему? Сложная, наверное, поездка?
Я туда не один ехал. Вообще, почему я туда поехал? Просто потому, что у Надежды Савченко украинский паспорт. Вот прежде всего украинский паспорт, и судить ее на территории Российской Федерации не имеет никакого права.
То есть вы просто решили ее поддержать своим присутствием?
Именно так, да. Было интересно своими глазами увидеть, как она себя чувствует, как она выглядит, как не обращается вообще.
Какое впечатление она на вас произвела?
Бесстрашная, сильная, душевно. Женщина с солдатской выправкой. После того, как я приехал в Москву, развернулась целая кампания по выражению солидарности с украинского наслужащего. То есть проводились пикеты, митинги, различного рода мероприятия, в ходе которых, конечно же, власть очень болезненно реагировала, то есть задерживала людей, невзирая на их возраст, на их физическую силу, то есть забирали даже инвалидов. И тех людей, которые перенесли не один инсульт, тоже задерживали людей, и причем довольно грубо. Я в этом участвовал, меня тоже задерживали в течение 2 дней, 2 раза на 2 разных мероприятиях.
И узнали об этом ваши родители?
Да, об этом узнали, конечно же, мои родители. Я никогда не скрываю, куда я иду, что со мной, как бы, потому что все равно они об этом узнают. Им навязывают негативную сторону по поводу Савченко, да, и они смотрят, конечно, все то, что происходит. Если бы я не сказал, допустим, да, что меня там задерживали, я содержусь в отделе полиции, они все равно бы об этом узнали, потому что новости о задержаниях, они всплывали в интернет-новостях.
И они сказали, что такого сына, который поддерживает Савченко, они держать дома не хотят.
Приблизительно в такой форме, да. То есть они говорят, что я поддерживаю убийцу и, получается, поддерживаю убийство бандеровцами русских. Ну, это по их словам.
Они абсолютно убеждены, тоже такие же украинофобы, как ваша соседка, да?
Не такие же, знаете, радикальные, воинственные, сразу переходят на угрозы. Но, тем не менее, вот их взгляды, конечно же, с моими, ну, очень сильно различаются, к сожалению.
Вы помните, когда вы первый раз вышли на пикет? И в связи с чем это было?
Помню, помню. Это было в конце августа 2014 года. Я тогда вышел за солидарность с узниками 6 мая. Это был мой самый первый митинг-пикет.
А сколько раз вас задерживали?
интересный момент. До наступления моего совершеннолетия задерживает 3 раза, а с момента наступления совершеннолетия, то есть с ноября 2015 года, ну, там уже задерживали, ну, 7 раз точно.
И сколько обычно держит?
По-разному. Где-то 1,5 часа, где-то вот я и сутки пробывал в отделении, тоже было.
Угрожают?
Нет, такого не было.
Но ведут с вами какие-то политические беседы, там сотрудники Центра Э с вами разговаривали специально?
Не было такого, чтобы вот сотрудники Центра Э целенаправленно приезжали в отделение полиции ради того, чтобы со мной побеседовать. Нет, такого не было. Но вот политический прессинг за стенках отделения полиции, конечно же, были. Самое то, что у меня запомнилось, да, из моего пребывания в различных отделениях полиции, так это, когда я с 29 по 30 ноября задержался в прессинском ОВД Москвы после задержания за солидарность с бастующими дальнобойщиками против Платона. Тогда, я помню, где-то в середине ночи, где-то в 2-3 часа ночи, меня разбудили сотрудники полиции и чуть ли не насильно пытались у меня снять отпечатки пальцев. Конечно же, очень жестко пытались у меня снять, конечно, отпечатки пальцев насильно, но у них, слава богу, не получилось.
Вам страшно бывает, когда вы выходите вот на улицу и оказываетесь среди, ну, в основном агрессивных, наверное, людей, да, которые совсем вас не поддерживают?
Человек, который придерживается других взглядов, да, ему не должно быть страшно за то, что он несет в общество правду, да. Страшно, конечно же, не страшно, но бывает иногда грустно, что народ не перевоспитывает. Тяжело обществу что-то донести, да, вот это вот, конечно же, бывает. Грустно иногда опускаются руки, но единомышленники, которых у меня много, да, они все-таки не дают мне опуститься, допустим, в депрессивное состояние.
Вы один выходите на одиночный пикет, да? Как публика реагирует, как прохожие реагируют? Безразлично, агрессивно или все-таки много сочувствующих?
Сочувствующих, к сожалению, не так уж и много. В основном они равнодушны, но мы пытаемся донести что-то по Надежде Савченко, по Путина, по Ротенберга, вообще про правящую коррумпированную элиту Российской Федерации, так называемой. Вот здесь, да, они пытаются как-то вот навязать свою точку зрения, агрессивно пытаются возразить на содержание плаката, на мысль, которая зафиксирована на плакате. Здесь, конечно же, приходится иногда защищаться. Бывали скандалы, бывали, когда нас провоцировали, то есть происходили драки, да, были столкновения. Все это было.
Василий, что такое путинизм? Не знаю, можно ли это назвать идеологией, но, наверное, сформировалась уже такая идеология, которую можно назвать путинизмом. Что это такое, на ваш взгляд?
Путинизм, на мой взгляд, это не идеология. Путинизм – это состояние души, да, когда человек лишен собственного разума, лишен умения мыслить, анализировать. Путинизм – это поддержание вождизма и готовость за своего вождя убивать чуть ли не братские народы. Вот я могу сказать, что такое путинизм.
С Василием Недопекиным беседовал Дмитрий Болчик. Я напомню, что накануне гражданский активист сообщил о том, что на него было совершено нападение. Польские власти в минувшие выходные отказали 7 байкерам из московского клуба «Ночные волки» во въезде на польскую территорию. О причинах такого решения Варшавы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
Тема пробутинских мотоциклистов, а именно так называют в Польше членов клуба «Ночные волки», занимает внимание польских средств массовой информации не в первый раз. Подобная ситуация имела место и в прошлом году, и, как кажется, тогда вокруг нее было значительно больше шума. Теперь попытки «Ночных волков» проехать через польскую территорию становятся чем-то вроде ритуала. Итак, 1 мая 7 мотоциклистов, причем это были граждане стран Европейского Союза и одна Российской Федерации, попытались въехать на территорию Польши через пограничный переход Варшавский мост Тересполь. Польские пограничники после тщательной проверки документов, которая продолжалась около 2 часов, отказали мотоциклистам во въезде, выдав каждому из них письменное решение по этому вопросу, которое можно обжаловать в установленном порядке, говорит пресс-секретарь местного отделения пограничной службы Польши подпоручик Дариуш Синицкий.
Ночные волки, шановні państwo, byli to 4 obywatele.
«Ночных волков» было 4 граждан Словакии, 2 граждане Германии и 1 гражданка России. Они получили на руки административные решения, в которых объясняются причины запрета на въезд в Польшу. А причина запрета – это угроза порядку и общественной безопасности государства.
Было загрожение ладу и безопасности публичного państwa.
В связи с этим ранее в российский МИД была вызвана посол Польши в России Катажина Пелчинска-Наланч, а министр иностранных дел Польши Витальд Ващиковский так прокомментировал ситуацию польским журналистам в парламенте. Мы не обязаны оправдываться по этому поводу. Если мы считаем, что что-то угрожает безопасности государства, то этому нужно противостоять, и это все. Примечательно, что в субботу часть мотоциклистов, граждан Европейского Союза, которые также являются членами организации «Ночные волки», пропустили через границу, и они ждали своих коллег в Тирасполе, когда стало ясно, что ожидание бесполезно, мотоциклисты двинулись в направлении Варшавы. Между тем, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Артур Дмаховский также выступил с заявлением для прессы касательно сложившейся ситуации, отметив при этом, что в России имеет место кампания по дезинформации относительно действий польских властей.
Министерство справ заграничных приказало амбассаде Федерации Российской.
Министерство иностранных дел направило в посольство Российской Федерации ноту, в которой сообщается об отказе на въезд на территорию Польши группе российских мотоциклистов. Отказ объясняется заботой об общественной безопасности. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание на то, что, к сожалению, мы имеем дело с кампанией по дезинформации с российской стороны, которая касается реализации Польшей межгосударственного соглашения о могилах и местах памяти. Польская сторона не будет оставаться безразличной по отношению к действиям, которые дискредитируют правительство Польши.
Жанд Жечпосполитой.
Интересно, что в то же самое время значительно более многочисленная группа российских мотоциклистов из Калининградской области спокойно пересекла границу с Польшей, чтобы посетить огромное кладбище советских солдат в местечке Броньево. Мероприятие прошло уже седьмой раз. После аннексии Крыма России в нем принимают участие значительно меньше польских мотоциклистов, но зато прибыл посол России в Польше Сергей Андреев, который также прокомментировал ситуацию вокруг ночных волков.
Моим зданием то было бы щень всесков.
По моему мнению, все прошло бы в духе согласия и единения. А теперь есть еще один повод для напряжения, скандала и так далее.
Для напенча, для скандалов и так далее.
Как же все-таки лучше поступать в такой ситуации? На этот вопрос отвечает польский журналист Милош
Добжинский.
Мне кажется, из этой ситуации нет хорошего выхода. С одной стороны, я не представляю себе ситуации, чтобы свободная Польша, которая так пострадала от советской оккупации, чтить советские памятники, которые, к сожалению, еще остались. Не представляю себе, чтобы люди, которые имеют определенное всем известное мировоззрение, то есть мировоззрение, совпадающее с нынешней политикой Кремля, демонстрировали на территории моей страны свой российский патриотизм в форме, в которой он сегодня существует, чтобы они демонстрировали здесь флаги Советского Союза или Царской империи. А с другой стороны, чем больше шума вокруг этого, тем хуже, потому что приедут ли они сюда спокойно и будут чтить своих сомнительных героев или нет, и так подобное мероприятие будет использовано Кремлем в пропагандистских целях, а в этой сфере Кремль не имеет себе равных. А как вы считаете, почему эта ситуация повторяется? Ведь известно же, что не пустят. Я думаю, что это вписывается в общую стратегию Кремля, которая заключается в том, чтобы тестировать на разных направлениях соседние страны и не только, с целью выяснить, что можно себе позволить не только в политической, но и в символической сфере. Как поведут себя обычные жители соседних стран, как поведут себя политики. И независимо от того, каким это поведение будет, и так ситуация будет использована Кремлем в собственных корыстных целях. Ну а вот польские байкеры, по крайней мере их часть, которые ежегодно ездят на могилы расстрелянных поляков в Катынь, говорят, что ночных волков нужно пропустить в Польшу. У меня как раз есть знакомые, которые плотно занимались организацией выездов в Катынь, и я всегда считал, что это великолепная инициатива. С большим удивлением узнал, что часть из этих людей в прошлом году и в этом взялась помогать ночным волкам в проезде через Польшу. Конечно, я понимаю, что существует определенная солидарность среди байкеров. Сам слышал истории, как полякам помогали российские мотоциклисты в ситуации аварии, даже целый двигатель привезли. Но тем не менее, как мне кажется, в иерархии ценностей солидарность между байкерами не должна находиться выше национальных интересов. Сказал польский журналист Милош Добжинский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.